Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Леш, привет.
Привет, привет.
Не только слышать нас, но и видеть может любой желающий, если вы зайдете на наш официальный YouTube-канал. Там есть все прямые трансляции, там масса интересных видео, так что рекомендую. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и следите за нами по интернету. Ну а сегодняшняя наша тема, тема нашего эфира – киберспорт.
Как обычно, момент, который беспокоит огромное количество родителей, будоражит мозги огромного количества молодых людей, но все это дело может быть, как сказать, институционализировано, причем в прямом смысле слова.
Вот, потому что появилась идея, ну, появилась-то она давно, но сейчас она ее прям детально разрабатывают, внедрить киберспорт в образование. Это идея
высшее.
Высшее образование, да, эта идея, как я говорил, не покидает умы российских чиновников. И вот в 22-м году, то есть уже получается... На следующий год в ряде вузов появятся образовательные программы в этой области. Целью является развитие дополнительных навыков, а также профильная подготовка разработчиков игр. Кто вообще инициировал данный шаг?
Вообще, выглядит все достаточно серьезно, потому что среди инициаторов указывают, во-первых, правительство, во-вторых, Ростелеком, и, в-третьих, очень любопытная организация «Диалог», руководит которой Алексей Гориславский, весьма известная личность для российского интернета, для российских медиа, для российских интернет-проектов. То есть человек с очень серьезным бэкграундом, это и Лента.ру, это и Рамблер. Цель всего этого момента – произвести одновременно, с одной стороны, и подготовку специалистов в области разработки компьютерных игр, потому что чуть-чуть позже об этом мы как раз побеседуем. Есть спрос на компьютерные игры, в том числе производимые в России, а вот специалистов не так много. Ну и в дальнейшем задействовать различные компьютерные технологии, которые в компьютерных... Хорошо сказал. Компьютерные игры, которые... Компьютерные технологии, которые в компьютерных играх. Различные технологии, которые в играх уже стали повседневностью, которые уже используются постоянно. А вот, допустим, в других областях их не так активно задействуют. Например, кинематограф, например, какой-то другой цифровой контент. Например, я даже не знаю, например, музей. Вот мы как раз недавно относительно разговаривали, освещали ситуации, когда различные галереи, различные музеи пытаются приблизить себя к потребителю, потребителя к себе. Почему бы и не сделать это немножечко в игровом режиме?
Цель, между прочим, благородная. Ну, из того, что ты рассказал, это вполне разумно, вполне естественно и вполне логично. Мир движется, нужно не отставать. Но
абсолютно
у
точно.
Меня здесь вопрос. А сколько это все будет стоить? И вообще, сколько денег планируется потратить? Не выдержит ли эту нагрузку наш бюджет?
Я не знаю, насчет того, выдержит или нет. Это пусть отвечают специалисты профильные. Я могу только назвать цифры, которые упоминаются. Что
так.
Будет весь бюджет всей программы до 2024 года. То есть, если это посчитать, я на самом деле вот затруднился. Если с 2022 по 2024, получается, это два учебных года.
Два учебных года.
2023 по 2024. Либо же это на календарные годы рассчитывается, надо будет несколько иной момент. 17,6 миллиардов рублей. 17 миллиардов 600 миллионов.
Ну,
из них 8,6 это из федерального бюджета. Все остальное... Вот тут остаются вопросы. Инвесторы, региональный бюджет. В общем, очень много любопытно. Я бы здесь добавил, что вся ситуация выглядит намного шире, чем просто вопрос киберспорта в университете. Потому что, когда говоришь киберспорт, многие думают, что, ну что студентов посадят в GTA-шку играть, да, там, или, не знаю, в Among Us.
Ну вот выбывание. Я тебе признаюсь, я так и думал, когда вот. Услышал этот киберспорт.
Здесь же идет, помимо этого еще, ну, во-первых, киберспорт, старая, добрая, как это сказать, формулировка о том, что он развивает командные навыки, аналитические способности. То есть есть некоторый спектр возможности человека, который он действительно может развить, играя в определенные компьютерные игры. Но есть еще один момент, я прямо про него даже процитирую, это и аналитика, и анализ данных, и разработка компьютерных игр, о которой вы уже сказал. И вот то самое подтягивание технологий, изучение технологий, их подтягивание в какие-то другие области. То есть это немножечко шире. И учитывая, опять же, повторюсь, тот момент, что к играм возрастающий интерес, а дефицит кадров есть, вот, собственно говоря, на это, видимо, выпускники будут направлены, потому что в настоящее время, опять же, это вот цитата ректора МИРА Станислав Куджа, он говорит, что вот сегодня в России игры разрабатывают в основном самоучки со своим собственным образованием, которое они считают уместным для такого процесса, или перерастающий уровень самоучки, ну и, соответственно, подготовить профессионального специалиста, это вот здесь, видимо, напрашивалось. С другой стороны, возникают сразу дополнительные вопросы, а кто будет преподавать у этих специалистов? Об этом мы сегодня подробно поговорим.
И вот у меня еще один вопрос, Леша. Насколько я помню, уже были подобные инициативы, но только они касались школьников, да, школьной программы.
Поэтому я вначале сразу и сказал
про вот, высшие. Какова их судьба-то вообще? Чем сердце успокоилось?
Ты знаешь, вот я честно скажу, иногда возникает ощущение, что вот эту тему киберспорта, компьютерных игр в образовательных механизмах затрагивают, ну, как сказать, для повышения, я не знаю, какой-то узнаваемости или для повышения своего реноме, репутации. Просто потому, что вот из тех подвижек, которые были, я так толком ничего не вспомню. Есть определенные набор секций, которые с этого года должны появиться в некоторых, опять же, школах. И там, кстати, очень любопытный момент. Я посмотрел, для того, чтобы попасть в эту секцию, у школьника должно быть отсутствие задолженности. Как ты думаешь, по какому предмету?
Ну-ка.
По физкультуре.
Опа.
Вот, такая вещь. И плюс еще в начале, в первой половине года, заходила речь о том, чтобы создать фонд поддержки разработчиков игр. По аналогии, например, с фондом кино. То есть определенные игры, которые будут ориентироваться на российскую культуру, на российскую историю, что-то могут получить, но и тоже особо какого-то выхлопа нет. Поэтому давай разбираться прямо здесь сейчас.
Давай разбираться. Я приветствую в эфире независимого эксперта по видеоиграм Александра Кузьменко. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Александр, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Вот этот момент, студенческий возраст, вузовская стадия, компьютерные игры, геймдев и все с этим связано. Вот я честно спрошу, не поздновато ли? Может быть, стоит начинать как-то уже со старшей школы, а на уровне университетов уже человек как-то и компьютерным играм, возможно, охладевает. Я имею в виду в большинстве в своем.
Я думаю, что на самом деле, конечно, поздновато. Во-первых, поздновато в процессе времени, потому что нам стоило бы спохватиться еще лет 10-15 назад, чтобы эту инициативу перехватить. Благо, что наша страна – это одна из первых стран, которая вообще признала киберспорт спортом настоящим. То есть, это, вы знаете, как шахматы – это не спорт, нет, это спорт. Киберспорт – это не спорт, нет, это спорт. Вот. Потому что этим нужно заниматься действительно с первых классов школы. То есть, преподавать детям информатику мы научились еще в советское время, а вот какой-то выхлоп из этого иметь, кроме как утечку мозгов на Запад, мы почему-то вот до сих пор не можем. Вот, поэтому все подобные инициативы, которые связаны в том числе с развлечением, а видеоигры – это сейчас самая большая развлекательная индустрия в мире. То есть они приносят по деньгам гораздо больше доход, чем, например, там, кино, чем театр, чем все возможные спортивные мероприятия и так далее. Вот, это очень правильная инициатива. Что любят дети? Дети любят играть. Что любят взрослые? Взрослые тоже любят играть. Так почему же мы, блин, черт возьми, до сих пор не на государственном уровне не озаботились тем, чтобы готовить кадры для этой индустрии? Мало того, что готовить кадры, так еще и под все это дело нужно готовить параллельно, раз мы уже занялись образованием сегодня, что очень правильная инициатива, я считаю. Под это дело нужно еще завести и инфраструктуру. Потому что после того, как замечательный студент закончит свое образование пятилетнее, допустим, там на факультете видеоигр или киберспорта, он оглянется вокруг, и что он поймет, где он востребован. Ну, по сути, это будет 3-5, может быть, 10 максимум там больших компаний в России. Он не будет востребован в том, чтобы организовать свой собственный стартап, потому что он будет задавлен сразу там налогами. Ну, может быть, в Сколково там что-нибудь ему дадут. Он не сможет найти людей, которые действительно мыслят с ним на одной волне, потому что их будет достаточно мало. Он не сможет просто взять и избежать налогообложения, например, там, на 5 лет для того, чтобы производить видеоигры по мотивам какой-то русской истории и культуры. То есть вот этих всех вещей он сделать не сможет, оглянется вокруг, и что он сделает? Ну, правильно, он уедет либо в Силиконовую долину в США, да, либо уедет в город Шэньчжэнь в городе Китая, где все подобные возможности уже созданы, и инфраструктура под них уже готова.
Александр, а можно поэтому в развитии этом вот ваших слов как раз о том, что будет дальше с выпускниками? Я уж прошу прощения, что врубаюсь в ваш монолог. Тут дело в том, что такой-либо момент. А вообще, в какой-либо стране научились ли государственные службы, уж я даже не знаю, кто, общественники, использовать каким-то образом вот те возможности, которые сегодня позволяют игры? Потому что объемы стриминга, вот тех самых стриминга компьютерных игр, растут какими-то семимильными шагами, особенно если посмотреть за прошлый год, вот эти стрим-платформы, у них посещаемость выросла в серьезные разы. И каким-то образом кому-то это задействовать получилось? Я вот несколько примеров сам так повспоминал, посидел. Алехандро Окасио-Кортес, такая из достаточно известной в Соединенных Штатах, ну, теперь уже парламентарий, она вот провела стрим, который стал самым популярным в истории Твича, ну, вот такой одной из площадок, и за счет этого, во многом за счет этого получила вестов на выборах в Нью-Йоркский парламент, если я правильно помню. А что-то еще из этого можно выкрутить? Или вот все по-прежнему, вот мы сейчас подготовим, у нас будет доктор компьютерно-игорных наук, а что дальше делать? Ну, либо в разработчике, либо не знаем.
Да, в кандидат мастеров по Counter-Strike.
Да.
Ну, вы знаете, существует такая страна на свете очень интересная под названием Южная Корея. Вот сами они себя называют Республика Корея. Где киберспорт и вообще видеоигры стали частью национальной культуры еще задолго до того, как мы, в принципе, об этом стали разговаривать и считали это каким-то маргинальным там увлечением или развлечением. То есть, например, в стране Южная Корея есть обязательная служба в армии. И там каждый призывник, естественно, приходит, его распределяют там в танковые войска, в самолетные и так далее. Так вот, как и у нас, если ты, например, при этом был профессиональным спортсменом, игроком, например, водное поло, тебя сразу определят там в ЦСКА, какую-нибудь команду при армии. Так у них киберспортсменов, которые действительно показывали большие успехи в 16-17-летнем возрасте и по призыву в армию, определяют специальные киберспортивные войска.
Ничего себе.
Ты сидишь, ну, ты, конечно, с утра слушаешь гимн, как положено, потом идешь на завтрак, и после завтрака, вместо того, чтобы красить траву жуклую в зеленый цвет, как положено там в любой армии, в принципе, любой страны, да, вот, ты идешь и тренируешься в StarCraft, а потом выступаешь за военную часть, там, номер, там, 250081, в всеармейском чемпионате. В этой же стране, например, еще тогда, когда телевизор, что называется, был в моде, да, когда все смотрели телевизор, в один момент было 5 телеканалов Южной Кореи, да, представьте себе, то есть это страна размером с наш Алтайский край и с населением там где-то около 40 миллионов человек. Было 5 каналов, которые ежедневно и круглосуточно крутили чемпионаты по киберспорту.
Это всевозможные. Да, не говоря о том, что в видео, в онлайн-пространстве этому посвящены целые комьюнити, и сайты, и стримы. Сам зависал периодически, удивлялся, какое количество просмотров. Александр, вот вы упомянули StarCraft. Сам люблю, уважаю стратегии в реальном времени. А какие есть понимание, какие игры могут быть наиболее полезны вот для развития? Если сейчас поговорить вот об этом, для развития человека. То есть вот те самые какие-то командные работы, работа в команде, аналитические данные, может быть, внимание, что-то еще.
Да, есть какое-то понимание? Разработчики этого законопроекта, да, которые хотят внедрить компьютерный киберспорт в высшее образование, они говорят, что игры способны развивать креативность,
вот,
умение
креативность
быстро
еще,
принимать решения, управлять стрессом и даже развить когнитивные, не побоюсь этого слова, способности. Вот у меня вопрос, действительно игры могут все эти качества развить и насколько они...
Нет, да это уже прошли, это уже сошлись на том, что можно, назовите их, Александр. Вот во что поиграть, что установить ребенку. Потому что вы абсолютно правильно вначале подметили, речь идет не только про компьютерные, еще и мобильные игры, это очень важный момент.
Ну, смотрите, могу привести ровно один пример, которому, что называется, ни один комар не может подточить носа. Существует такая игра, уже около 15 лет, называется она «Майнкрафт». Так вот, эта игра, она не только популярна среди детей, среди взрослых и разных категорий там населения, но эта игра признана ООН одним из главных обучающих интерактивных, как бы это сказать, главная обучающая интерактивная штука, которая... может развивать, как вы говорите, и креативные, и когнитивные, и всевозможные способности. Мало того, при том же самом ООН, это Организация Объединенных Наций, напомню, да, существует специальная программа, которая называется «Создай свой собственный район и стань юным урбанистом»,
о, да,
которая действует сейчас в, по-моему, 10 или 15 странах, в основном это в Евросоюзе, причем страны в основном северные, вроде Швеции, Норвегии, в Ирландии, как я тоже помню, она тоже действует. Благодаря этой программе ты можешь воссоздать свой собственный район в игре Майнкрафт. Ну, Майнкрафт, если кто не знает, это что-то вроде такого конструктора Лего, да, в котором можно построить свой собственный город, свою собственную гору, свою собственную, не знаю, там, страну и так далее. Так вот, воссоздав этот самый район и покрутив его в этой игре, ты можешь указать специальной комиссии при ООН, где какие-то проблемы находятся в этом городе, где неправильно проложена дорога, где долго идти до пешеходного перехода, а где речка преграждает тебе путь, например, на пути в школу каждое утро. И послав в эту программу, ты потом получишь ответ, и городские власти получат собственные рекомендации тоже от какой-то вот Европейской комиссии, специально созданной. Это видеоигра.
Мне кажется, шикарный пример, просто потому что на Майнкрафт огромное количество родителей жалуются, что дети зависают, смотрят стримы и еще после этого какими-то негативными вещами страдают. И это показатель того, как ту же самую компьютерную игру можно в конструктивное русло направить. А что-нибудь еще вот есть такое, чтобы, ну как сказать, ну нет, Майнкрафт, наверное, да, он у большинства есть, так или иначе, как минимум кто-нибудь слышал. Просто чтобы понимать вообще, в каком направлении что движется. Потому что про Майнкрафт, да, понятно. Условно говоря, в Sims 4 тоже можно креативно собирать какие-нибудь здания или что-нибудь такое проявить. А вот действительно более какие-нибудь такие привычные многим, я не знаю, шутеры от первого лица, вот те же самые стратегии?
Слушайте, если мы говорим, например, о командных играх, потому что в основном сейчас у нас командные игры упоминаются, то, скорее всего, это называется, что классический набор. То есть есть игра Counter-Strike. Что такое Counter-Strike? Ну, по сути, вот для тех, кто жил еще в Советском Союзе, это зорница. Это добежи быстрее до флага и, например, разблокируй бомбу. Там команды еще называются типа террористы, ну, условно, естественно, террористы, да, и противники террористов. Террористы должны бомбу заложить, противники должны эту бомбу взять. Ну, эти правила придуманы еще 100 лет назад, до нас, да, то есть добеги, возьми флаг и убеги с ним первым. Молодец. Те же самые стратегии. Это, например, StarCraft. Это игра, которая абсолютно прекрасна, где есть три враждующих, скажем так, народа, нации, да, у каждого из которых совершенно разная степень развития, вот, и которые сбалансированы настолько за последние, сколько уже там, 25 лет, сколько существует эта игра, ну, во всех интерациях, и первая часть, и вторая, и так далее, вот, что нужно изучить до детальки, как действует противник, даже несмотря на то, что у этого противника клешни и жвалы такие.
Вот, а можно небольшое здесь такое, не то что противоречие, на которое обратить внимание, но просто момент упомянуть. В многих играх есть вот такое, как сказать, я даже не знаю, прохождение, подсказки, советы. Не будет такого, что в значительном числе ведь игр, ну вот как, вот тебе сказали, как делать, ты так и делаешь. Грубо говоря, в StarCraft'е, ну есть, извините за термин, Zergling Rush, ну вот человек будет его повторять, воспроизводить, упираться в уже существующие схемы. И в этом плане, ну, все уже придумано до нас. Вы правильно сказали, StarCraft'у 20 там с лишним лет. Все уже переиграно. Посмотреть на то, как корейцы играют. Уж никакого расизма абсолютно. Просто это действительно сильнейшие игроки. И воспроизводи, как они. И повторяй за ними. И будешь успешен.
На это могу привести простую аналогию спорта. То есть, повторяй игру в шахматы, как Карпов, и станешь чемпионом мира.
А вы помните пример? Прям чуть не анекдотичный, когда какой-то абсолютно случайный человек договорился с двумя ведущими шахматистами своего времени и начал переписку вести, передавая одному ход другого. И в конечном счете сыграл с ними в ничью, с двумя чемпионами. Я, по-моему, Вильгельм Стеннец упомянулся, а вот второго я не помню, с кем он играл. Или про Олехина, такая же, по-моему, байка ходит.
Про Олехина, да, мне кажется, такая вот байка была, это совершенно точно. Вы знаете, ладно, шахматы, может быть, даже еще не тот пример. Ну, смотрите, вот есть у нас такой спорт, вид спорта, самый популярный, в том числе в России, один из самых популярных в мире, если не самый популярный, называется футбол. В принципе, все понятно. 11 ребят с одной стороны, 11 ребят с другой стороны. Вот, и они должны ногой запнуть мяч, запинать, точнее, мяч до того, чтобы другие его не отобрали, и он попал в соседние ворота. Ну, сколько там тактик? Ну, по идее, все эти тренеры, все эти футболисты, они все эти тактики знают. Они знают великий удар бога Марадонны, они знают, как Пеле обошел...
Там рука бога была, извините.
Раз, так далее. Да, но, знаете, вот как, это как шахматы, как футбол и как все остальное, то есть... Нужно теоретическое знание, нужно отточенное мастерство.
Это правда.
То есть, когда я один раз, это было достаточно уже давно, лет 10, наверное, назад, был на чемпионате мира по StarCraft'у, который проходил, ну, естественно, в Южной Корее, я видел, как играют эти ребята. То есть перед ними лежат клавиатура, и зачастую они клавиатуру еще кладут перед собой не горизонтально, а вертикально. Ну, это особенность, наверное, восприятия, там, потому что у них все-таки не совсем иероглифы, немножко другие там буквы, немножко другой алфавит, они кладут ее перед собой вертикально, упирают ее себе в живот, и, как мне сказал один из аналитиков местных корейских, совершают около 180 нажатий в минуту.
Микроменеджмент, это чуть не главное, да-да-да-да-да. Вы очень
представляете, говорить, да. Скорость вообще принятия решения человека, да, чтобы он задавал там Ctrl-Q, Ctrl-V, Ctrl-R, Ctrl-T, Ctrl-I, Ctrl-U, вот эти вот все там, например, там потом Alt-6, Alt-7, Alt-9 и прочее.
И это
вот,
только одна рука, вторая рука мышка еще работает.
Абсолютно, а вторая рука при этом еще порядка, секундочку, 200 кликов да. в минуту. То есть, вы понимаете, этот человек должен кликать с такой скоростью и с такой скоростью нажимать клавиатурой и такой обладать выдержкой, не побоюсь этого слова, чтобы контролировать всю эту ситуацию.
Ну вот получится ли это проработать на уровне высшего образования? Александр, я уж прошу прощения, вам спасибо огромное за беседу. Спасибо. Это действительно тот момент, о котором можно говорить куда больше, чем...
Я согласен, я просто представляю руки тех игроков, которые по 200...
А можно посмотреть? Я сам в свое время посматривал такие стримы, надо домой едешь в метро, бац, посмотреть, как кто играет. Это действительно, корейская школа игры в StarCraft, это действительно национальная современная культура.
Ужас.
Не ужас, прекрасный ужас. Ужас, как мы отстаем от них в этом, наверное, можно сказать.
Я приветствую в нашем эфире совладельца издательства Just Forward, преподавателя высшей школы экономики и разработчика игр Константина Сергеевича Сахнова.
Я бы здесь пару слов сказал про нашего следующего гостя эфира. Дело в том, что и действительно и представляет вот это самое издательство, которое, между прочим, основали выпускники Высшей школы экономики. Разрабатывая, я мобильную игру видел, мобильные игры от этих ребят. И здесь еще тоже хочется добавить сразу же, что Высшая школа экономики, именно как раз Константин Сахнов, ну, как сказать, и ведет вот этот самый курс, про который сейчас задумались на государственном, на федеральном уровне. То есть вот этот уровень. Вот эти программы для геймдевов, для разработчиков, они вполне себе существуют. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
А расскажите, пожалуйста, для начала, вот вы когда планировали внедрять эту киберспортивную, уж простите мне такое слово, просто сейчас все за киберспорт зацепились, программу в свое образование, в свою, ну, как сказать, в свою деятельность. Вы встречали какие-нибудь противодействия? Кто-нибудь был, может быть, недоволен на уровне руководства, на уровне, не знаю, студентов, на уровне родителей, может быть?
О, вы знаете, всегда новые нововведения, да, уж извините за тавтологию, инициативы, всегда встречают определенное противодействие. Ну что ж, это бывает нормально, и нужно работать с различного рода такими вот негативными моментами. Если мы говорим про студентов, конечно, им это все интересно, все-таки молодые люди активно смотрят их киберспорт и в игровую индустрию и так далее. А если мы говорим про родителей, то, ну, действительно, частенько не понимают, зачем это нужно, что игровая индустрия – это огромный бизнес, который приносит колоссальные деньги, что люди, которые здесь работают, имеют очень высокие зарплаты, это все-таки айтишники, и зарабатывают они 100 тысяч в месяц, 200 и больше и так далее. Поэтому надо работать с возражениями. Вот. Есть, конечно, и там с государственной позиции разные мнения, да, скажем, Москва активно поддерживает все такие нововведения, там на федеральном уровне другие точки зрения присутствуют.
Константин Сергеевич, вот мне, как человеку, ну, достаточно далекого от компьютерных игр, чтобы понимать, вот как строится этот курс, что там делают студенты, чем они занимаются? Это какие-то уроки, это там программирование, это, может быть, действительно сидят, играют, я не знаю, вот как это все строится?
Знаете, разные образовательные программы есть на эту тему. И основное, вот чему, собственно, хочется, что нужно для нас, это учить людей непосредственно делать игры. Так как это все-таки 179,4 миллиарда долларов объем игровой индустрии. Растет она на 19,6 процентных пунктов в год. То есть это много. Посмотрите, где еще есть хоть одна индустрия, которая последние 30 лет растет на 10-15% в
год. Элементарно, порнография.
Извините. О, ну это наш старший брат, это же индустрия развлечений. Да. Куда же мы без нее? Вот. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, но остальное правда. Поэтому действительно порнография – огромный бизнес. Вот. Мы с ним не пересекаемся, мы с ним не конкурируем. Да? Люди могут и то делать, так что мы делаем игры.
Кстати, вот. Сергей, разрешите тоже по практической стороне вопроса. В какой мере это более уместно? Как отдельный курс, полноценный самостоятель, может быть, отдельная кафедра даже, или в какие-то другие программы, уже существующие, включать, в том числе академически проще это могло бы быть, чем создавать что-то принципиально новое, бац, и подключить там, допустим, курс, лекцию, курс семинаров, мастер-классов или коллоквиумов?
И так, и так. Есть, видел такую практику, к примеру, вот в этом году присоединился к моим коллегам из РАН ХИКС в качестве руководителя магистратуры, и там мы просто в качестве дополнительной дисциплины предметы добавили, в том числе киберспорт. А в высшей школе экономики, к примеру, для сравнения, это вот единственная огромная полноценная программа, посвященная разработке игр. Есть различного рода частные школы, скажем, Skillbox, в которых тоже есть такие направления, поэтому тут как выберет учебное заведение, а оно уж выбирает под то, какие есть потребности у нашей аудитории, у наших студентов.
А, Константин Сергеевич, а скажите, пожалуйста, вот чтобы стать студентом этого курса, чтобы стать успешным в области киберспорта, это, как я понимаю, математическим складом ума нужно обладать или какими-то другими качествами?
Вот для разработки игр, да, желательно, конечно, обладать математическим или аналитическим складом ума, да. Для того, чтобы быть киберспортсменом, то, чтобы в этой области идти, не обязательно. Тут любовь к играм, желание играть, внимание, усидчивость и готовность осознавать, что, как и любой спорт, это много-много времени тренировок, то есть много попыток сделать что-то очень круто. Вот, поэтому, конечно, это более доступно, чем непосредственно разработка, где мы считаем, скажем, сделать игру – это посчитать систему дифференциальных уравнений первого порядка, интегрирование, аппроксимация, дифференцирование и все прочее. Вот, многие мои студенты не любят слушать такие слова, им становится больно на душе от этого.
Да, Константин Сергеевич, прервемся буквально на несколько минут. У нас сейчас новости в прямом эфире. Не отключайтесь, после новостей продолжим наш разговор.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Туристы, эвакуированные из отеля «Титаник» в районе турецкого Бодрума, возвращаются обратно. Лесной пожар взят под контроль, гостиница не пострадала, передают РИА Новости. Представитель отеля пояснил, что здание освобождали превентивно, потому что здесь проложены газовые трубы. Из-за огня была перекрыта дорога, поэтому эвакуацию производили по морю. Лесные пожары в офисе президента Турции уже назвали национальной катастрофой. Всего за последние два дня в стране зафиксирован 41 лесной пожар в 13 провинциях. Из-за небывалой жары и ветра огонь быстро распространяется. По последним данным, пострадали 180 человек. Есть погибшие. В тушениях участвуют свыше 20 вертолетов и несколько самолетов, в том числе российские Б-200. Двигатели неожиданно включились на новом российском модуле, который сегодня днем пристыковался к Международной космической станции. Об этом специалистам Подмосковного центра управления полетами сообщил космонавт Олег Новицкий, который находится на МКС. Хьюстонский центр управления полетами уже предупредил астронавтов, что из-за включения двигателей на науке станция изменила свое положение в пространстве. Для исправления этой ситуации задействованы двигатели модуля «Звезда». Закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации в экономике, одобрил парламент Киргизии. Депутаты абсолютным большинством голосов поддержали этот проект сразу в трех чтениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания. Перед голосованием с докладом выступил министр финансов страны. Он обратил внимание на сложную экономическую ситуацию в республике и отметил, что данный закон позволит Кабмину распоряжаться пятой частью доходов и расходов бюджета без согласования с депутатами. Останки доисторической охотничьей собаки недавно обнаружили археологи на стоянке древнего человека Диманиси в Грузии. Возраст находки немногим менее 2 миллионов лет. Это самое раннее свидетельство появления собак в человеческом поселении. Авторы предполагают, что найденные останки принадлежат евразийской охотничьей собаке. У этого вида была одна особенность – способность проявлять социальную заботу. Они приносили пищу слабым и больным членам своей стаи. За исключением человека, это единственный вид млекопитающих с доказанным альтруистическим поведением. Возможно, считают ученые, именно в этом заключается ответ на вопрос о том, почему именно собака еще сотни лет назад стала ближайшим спутником человека. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжается прямой эфир на радио «Спутник». В студии Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Леш, привет.
Привет, привет.
С нами совладелец издательства «Just Forward», преподаватель Высшей школы экономики Константин Сергеевич Сахнов. Константин Сергеевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
Константин Сергеевич, здрасте. Разрешите вот в таком моменте начать. Мы его частично затронули ранее, еще до того, как вы подключились к беседе. Это, собственно говоря, о перспективах людей, которые получают вот это самое игровое киберспортивное образование. Если мы говорим про развитие навыков аналитического мышления, командного взаимодействия, что там еще, креатива было, развитие креатива, это понятно, это пригодится в разных других местах. А вот непосредственно разработческие механизмы, где будут применимы? Ну, потому что есть же шутка, да, что где работают выпускники гумфаков сплошняком, или какую фразу они чаще всего слышат, это мне колу без льда и картошку, да?
Не пойдут ли выпускники работать на кассу?
Каковы перспективы, и есть ли какие-нибудь успешные уже прям реализованные проекты?
Ну, смотрите, тут нужно очень четко различить два направления, все-таки разработку игры киберспорт. Если мы говорим про разработку, вот у меня 75% трудоустройства выпускников, здесь все прекрасно. Россия один из ведущих в мире рынков по разработке игр, спрос на студентов колоссальный, вакансий много, зарплаты большие, все прекрасно. С точки зрения потребления игр, да, мы маленький рынок, всего 1.5-2% от мирового. А с точки зрения разработки, к примеру, российский Playrix, выходцы из Вологды, первый в мире после китайского Tencent, поэтому здесь все круто. Если же мы говорим про киберспорт, здесь все уже не так однозначно, потому что все-таки пока что у нас в России не так много киберспортивных команд. Не так пока эта тема вот финансово успешно и педалируется, чтобы можно было гарантировать, что все выпускники, которые окончат именно направление киберспорта, действительно трудоустроились, и у них все было хорошо именно по их специальности. Я думаю, что в ближайшие годы эта тема будет активно развиваться, поэтому ничего удивительного, что готовят людей туда. Вот, но прямо сейчас сказать, что все так же хорошо, как в разработке, я, к сожалению, не могу.
Ну, вообще, можно привести в пример и обычный профессиональный спорт, куда далеко не каждый выпускник спортшколы попадает. Кто-то идет в смежную область, кто-то занимается и другими делами.
Да, Константин Сергеевич, у меня вот какой вопрос. Вот, мы знаем, чтобы из студента, допустим, студент превратился в профессионального врача, для этого нужно 6 лет обучения, практики и так далее.
Минимум, еще интернатурная,
да.
Других вещей.
А сколько времени нужно для того, чтобы появился, ну, во-первых, киберспортсмен, во-вторых, профессиональный разработчик игр? Насколько долгий этот процесс?
Чтобы появился профессиональный разработчик игр, есть два варианта. Значит, Вышка предлагает прекрасную программу профпереподготовки. То есть у человека уже есть высшее образование, ему делают профпереподготовку за один год, вот готов разработчик. Это действительно так работает. Если же мы говорим про киберспортсмена, то все-таки, наверное, я бы рекомендовал это в виде бакалавриата или магистратуры, то есть что-то более долгое, потому что, во-первых, сам по себе киберспорт – штука, которая требует не столько глубокого понимания, сколько оттачивания навыков. И хорошо это делать попутно с фундаментальным образованием. С высшим образованием. Все же высшее образование у нас всегда пригодится, да? Мы же все понимаем, что это диплом до сих пор вещь актуальная. Да, наверное, никто в компаниях не смотрит на оценки. Но вот наличие диплома – это всегда круто. Поэтому в формате магистратуры или бакалавриата – это хорошо. То есть готовить таких специалистов попутно с другим высшим образованием их.
Тогда логичный вопрос к процессу этой самой подготовки. Вот упоминается очень, немаленький, мне кажется, бюджет. 17,6 миллиардов рублей, но это до 2024 года. Появляется новая дисциплина. Как и любая дисциплина, нужно ее наполнять, заполнять, поддерживать специалистами. Кто преподавать-то будет? Найдется достаточно не только практиков, но и теоретиков. Это тоже очень важно. С теории все начинается. Грубо говоря, не будет такого, что мы вот сейчас махнем, А первые студенты, которые пойдут, они будут учиться, по сути, сами у себя. Либо вот с каких-то скопированных из-за рубежа, причем скопированных, может быть, неправильно конспектов.
Ага. Вы знаете, совершенно верное опасение. Конечно, в разработке такой проблемы нет, потому что мы занимаемся разработкой долго, давно, все уже отлажено. Скажем, программа, которую я основывал, уже 7 лет готовит по 120 человек в год высококвалифицированных специалистов. В киберспорте проблемы пока есть. Потому что действительно, у нас есть либо те, кто занимается этим, и они как бы не умеют преподавать. Да? Мы же все понимаем, что навык быть крутым специалистом и навык быть преподавателем – это разные вещи.
Абсолютно точно.
Вот, соответственно, нужно найти людей, которые будут одновременно и преподавателями, и профессионалами в своем деле. А таких у нас действительно пока маловато, это правда. Поэтому да, я вижу такие риски, нужно помогать обязательно этой отрасли, помогать и в том числе принимая опыт зарубежных коллег. Я вот буквально не так давно общался с зарубежной моей коллегой-сценаристкой Рианой Пратчетт. Это, может быть, слышали, дочь известного писателя американского Терри Пратчетта. Вот, она считается одной из лучших сценаристов в мире. Вот мы так стараемся наш российский геймдев поднимать, как это говорят, с колен, перенимать в том числе передовой мировой опыт. Вот, и в киберспорте гораздо больше, чем в разработке этого еще предстоит сделать.
Да, Константин Сергеевич, вот буквально два коротких вопроса про киберспорт. Это мужской спорт или девушки тоже в этом принимают участие? Потому что, ну, я видел команды киберспортсменов, но в основном там стоят юноши, парни. А девушки интересуются этим или нет?
Да, интересуются, совершенно верно. И, опять-таки, совершенно верно, что это более мужской. То есть мы говорим, что это так называемая хардкорная или мидкорная, вот два таких сегмента аудитория. То есть достаточно такая вот жесткая, которая любит соревнования. А все-таки соревнования – это более что-то мужское. Поэтому действительно на 80% это мужская тема. Пока что. Что будет дальше, мы не знаем. Да? Мы видим, что во многие области деятельности тоже приходят такие женские команды. Поэтому, скорее всего, здесь тоже это будет. Но на текущий момент все-таки киберспорт, в отличие от разработки, более мужской. А в разработке там женщины, художницы, это прям must-have, как это сейчас говорят.
Хорошо. И второй мой вопрос. Вообще, много ли студентов, которые приходят к вам, ну и они просто любят поиграть. Но они не представляют, что такое киберспорт. И в результате, когда сталкиваются...
Или разработка игр. Давай.
Или разработка игр, да. И в результате, когда сталкиваются с трудностями, ну, их приходится отчислять за неуспеваемость. Много таких индивидуумов?
Слушайте, большинство людей приходят к нам по одной простой причине. Они хотят делать игры, они думают, что это так же весело и интересно, как играть. И когда им говорят, что, оказывается, математику нужно считать, все-таки ничего себе. И вот ключевая моя задача в образовании – это снимать с людей розовые очки и говорить, что нет, друзья, играть в игры, да, это, наверное, весело и прекрасно, но делать игры – это совсем другое. Это тоже интересно и весело, но это другая задача. Она сложная, как и любая работа. Она требует ответственности. Не зря же, что деньги такие хорошие платят. Поэтому, да, большинство людей, которые идут учиться на разработку игр, конечно же, они думают, в первую очередь, как геймеры, да, как сами игроки.
Да, да, да.
Вот, и только в процессе понимают, что это действительно сложно. И это отличие хорошего качества образования от плохого. Хорошие государственные вузы и крутые программы сразу людям говорят: друзья, сделать игру — это много лет, много денег, очень сложно. А программы не очень хорошие, пытаются эксплуатировать желание людей и говорят: да все легко, да мы вас научим сейчас, вы только денежки нам заплатите, и через три месяца вы будете как Хидео Кодзима и самые крутые разработчики в мире.
Ну, с другой стороны, это не только ведь в данном направлении проблема. Очень один из мной любимых монологов в стендапе одного нижегородского комика, он тоже, когда выбирал себе будущую профессию, говорит: пойду-ка я на факультет кибернетики и прикладной информатики, буду хакером, а потом 5 лет решал интегралы. Кстати, Сергеевич, хочется еще такой момент уточнить. Вот про бюджет. Я все к деньгам веду, потому что в бюджете вот было указано вот те самые 17,6 миллиардов, но из федерального 8,6. Насколько сегодняшний российский инвестор готов поверить вот что-то в такое? В стартапы, которые формируются. Я вот почитал, опять же, вы поддержали, стали участником издательства Just Forward, поддерживаете. В конце концов, вот в такие образовательные программы, то есть даже и поддержка киберспортивных команд, это что же достаточно серьезный может стать инвестицией? Да. Насколько у нас сейчас состояние этим? Пусть по Южной Корее сравнивать не хочется, но вот хотя бы, я даже не знаю, с кем сравнить можно будет.
В целом, пока я не могу сказать, что у нас очень прям хорошо с рынком инвестиций в киберспорт. Конечно, всем нам известны инвестиции, которые делал Алишер Усманов. Это было уже достаточно давно по меркам этой индустрии. И действительно, это круто. Это самая большая крупная сделка и участие Mail.ru во всем этом. Но вот прям такого же массового, как инвестиции и фонды в разработку в киберспорте в России пока нет. То есть непонятно, зачем это делать. Я общался с коллегами из Adidas и других компаний, которые рекламируют свои товары через киберспорт. Им понятно, да? Они могут вкладывать деньги. Но это не такие большие суммы, которые хотелось бы. Потому что для них это, в первую очередь, реклама. И вот настолько же массово, как я, скажем, видел это в Штатах, когда я приезжал, там целые стадионы собираются играть, в России пока маловато этого. Да, мы видим, это растет. То есть действительно становится ситуация лучше.
А я вас правильно понял, что вы сейчас имеете в виду офлайн, грубо говоря, сбор людей, то есть стадион полный, который собрался и порекламировать что-то, вот опять же в офлайн режиме, да?
Да.
То есть в онлайне...
Киберспорт, он не только про онлайн, в этом как раз и прелесть, он в том числе и про офлайн.
Ну, да, собственно говоря, правы. Южную Корею пинали не просто так. Там на чемпионатах собираются полный зал, и просто посмотреть, это удивляешься. Не каждая... Теперь, можно говорить, не каждые Олимпийские игры столько собираются зрителей.
Да, Константин Сергеевич.
Ну, в ковидное время, так это точно.
Да, вот коротенько. А если говорить про студентов, среди них большой интерес к этой программе, к киберспорту и к разработке игр?
Да. Да, абсолютно. Среди студентов очень большой спрос, очень большой интерес. Как я уже говорил, не всегда, к сожалению, люди понимают, действительно, нужно им это или не нужно. Да, очень часто они идут, потому что это кажется интересным. Поэтому спрос колоссальный. Рынок образования в подобной сфере можно оценить где-то в 3-4 миллиарда рублей в год. Геймдев образования, в том числе и киберспорта и другой разработки. То есть это большой рынок. И много людей готовы платить деньги за это образование.
Совладелец издательства Just Forward, преподаватель высшей школы экономики и разработчик игр Константин Сергеевич Сахнов был у нас в гостях.
Во-первых, спасибо большое. И в завершение, наверное, тоже стоит сказать, что очень многие сегодня не понимают, как и для чего можно задействовать компьютерные игры. А это может быть ключом к успеху не только в каком-то, не знаю, в образовательном процессе,
и богатство,
но и в политической, и вообще жизни. И когда это настанет, очень будет любопытно посмотреть, кто окажется в первых рядах и как конкретно это будет реализовываться. А происходить это будет, вот да, при участии тех самых школьников и студентов сегодняшнего дня.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Туристы, эвакуированные из отеля «Титаник» в районе турецкого Бодрума, возвращаются обратно. Лесной пожар взят под контроль, гостиница не пострадала, передают РИА Новости. Представитель отеля пояснил, что здание освобождали превентивно, потому что здесь проложены газовые трубы. Из-за огня была перекрыта дорога, поэтому эвакуацию производили по морю. Лесные пожары в офисе президента Турции уже назвали национальной катастрофой. Всего за последние два дня в стране зафиксирован 41 лесной пожар в 13 провинциях. Из-за небывалой жары и ветра огонь быстро распространяется. По последним данным, пострадали 180 человек. Есть погибшие. В тушениях участвуют свыше 20 вертолетов и несколько самолетов, в том числе российские Б-200. Двигатели неожиданно включились на новом российском модуле, который сегодня днем пристыковался к Международной космической станции. Об этом специалистам Подмосковного центра управления полетами сообщил космонавт Олег Новицкий, который находится на МКС. Хьюстонский центр управления полетами уже предупредил астронавтов, что из-за включения двигателей на науке станция изменила свое положение в пространстве. Для исправления этой ситуации задействованы двигатели модуля «Звезда». Закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации в экономике, одобрил парламент Киргизии. Депутаты абсолютным большинством голосов поддержали этот проект сразу в трех чтениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания. Перед голосованием с докладом выступил министр финансов страны. Он обратил внимание на сложную экономическую ситуацию в республике и отметил, что данный закон позволит Кабмину распоряжаться пятой частью доходов и расходов бюджета без согласования с депутатами. Останки доисторической охотничьей собаки недавно обнаружили археологи на стоянке древнего человека Диманиси в Грузии. Возраст находки немногим менее 2 миллионов лет. Это самое раннее свидетельство появления собак в человеческом поселении. Авторы предполагают, что найденные останки принадлежат евразийской охотничьей собаке. У этого вида была одна особенность – способность проявлять социальную заботу. Они приносили пищу слабым и больным членам своей стаи. За исключением человека, это единственный вид млекопитающих с доказанным альтруистическим поведением. Возможно, считают ученые, именно в этом заключается ответ на вопрос о том, почему именно собака еще сотни лет назад стала ближайшим спутником человека.